Я приветствую вас, дорогие братья и сестры, с этим особым собранием, которое выделяется из всех наших собраний, которые мы имеем, а именно собрание с воспоминанием страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа. Мы прочтем из книги пророка Исаии, 53 глава, 5 стих. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Несколько лет тому назад на одном из московских наших кладбищ была бронзовая статуя, изображающая нашего Господа Иисуса Христа. Я эту статую видел и даже не один раз, потому что это замечательное произведение искусства, с одной стороны, а с другой стороны, там творилось что-то необычайное. Христос стоял с руками, на ладонях которых были видны следы от ран голгофских. И вот множество людей приходило туда, на это кладбище, к этой статуе бронзовой, изображающей Христа. И что же люди делали? Это я уже собственными глазами видел. Они ожидали от этих ран Христовых помощи и врачевания. У них была вера в то, что если они положат на ладонь Христа, где вот эти следы от ран голгофских, записочку, где просят об исцелении от какой-нибудь болезни. И этих записок накапливалось так много. Некоторые приходили с кусочками хлеба и клали этот кусочек хлеба тоже на ладонь Христа, а потом несли этот кусочек хлеба домой или в больницу и давали вкушать своим больным, друзьям и родным, и верили, что раны Христа врачуют от любой болезни. Но это было ожидание помощи в болезнях физических. Братья и сестры дорогие, мы прочитали тоже о том, что ранами Христа можно исцеляться. Но мы с вами ищем в ранах Христа не врачевание физических болезней. Мы ищем врачевание от духовных недугов. А их очень много, братья и сестры. Болезней духовных. Слово Божие говорит о разных и многих духовных болезнях, о маловерии, о сомнениях всякого рода, о непослушании Господу, о ропоте, о неблагодарности, об унынии и упадке духа, о равнодушии духовном, то есть духовном охлаждении, о любимых грехах, тоже всякого рода, и многих других болезнях духа. Есть болезни плоти, братья и сестры, есть болезни духа. И жизнь каждого из нас богата и теми, и другими болезнями. Болезнями и плоти, и болезнями духа. Мы ежегодно в так называемое Фомино воскресенье вспоминаем одного духовно больного ученика Иисуса Христа, хотя он и был большим учеником Иисуса Христа, ведь он был апостолом, подумайте, Это такое высокое звание ученика Христова. Но вот он был больным. И мы знаем, какой был у него духовный недуг. А именно это было сомнение. Он сомневался в том, что его любимый учитель Христос воскрес из мертвых. Сомневался в этом и страшно мучился от этой своей духовной болезни. Не только физические болезни причиняют страдания, но и духовные болезни причиняют страдания. Все другие апостолы ходили с такими сияющими лицами, Фома видел радость на их лицах, а у него этой радости не было. Целую неделю он мучился, буквально мучился от этого недуга, от своего сомнения. Он завидовал, возможно, вере других своих друзей-апостолов, завидовал их радости, которая отражалась на их лицах, и ему так хотелось верить, как они верили. И он жаждал встречи с живым Иисусом, потому что он знал, что никто и ничто не исцелит его от этой духовной болезни, от его сомнения, никто. Апостолы ему рассказывали, может быть, подробно рассказывали, как приходил Иисус, как он принес им мир, когда они были в страхе, там, в горнице Иерусалимской. Ничто не помогало. Фома оставался больным. И вот только когда он встретился с живым, воскресшим Господом, и когда он увидел раны на руках и на ногах своего учителя, тогда он почувствовал, что исцелен. Сомнение исчезло, и он исполнился той же самой радостью, какой были полны вот другие апостолы. В один миг случилось это исцеление Фомы от его тяжелой духовной болезни. Дорогие мои братья и сестры, вот и у нас с вами может быть эта вот духовная болезнь, которой так страдал Фома, болезнь сомнения. Она может быть и у нас, потому что она уж очень распространенная болезнь. Не только в церкви, она распространена и у людей, далеких от Господа, сомнений у всех людей разного рода очень много. И каждое чадо Божие может заболеть этой болезнью. И знаете, братья и сестры, что мы с вами способны страдать сомнением определенного рода особенно часто. Мы с вами, может быть, я подберу все это собрание детей Господних, мы с вами не мучимся от сомнения, есть ли Бог или нет Его. Уж это-то мы с вами усвоили эту истину, что Господь наш существует. Все творение, которое перед нашими глазами, это вселенная и природа наша, все нам говорит, что Бог есть, и Он есть Творец вселенной, Творец мира. И в жизни своей мы знаем Его чудеса, которые Он сотворил в твоей и моей жизни, брат мой, сестра моя. Руку Его могущественную мы знаем. Но вот сомнение, о котором мне хочется сейчас сказать, оно может копошиться в наших сердцах порою, а именно сомнение в прощении от Господа того, что мы, может быть, сделали в своей жизни. Прощение вот за тот или другой совершенный грех. Вот мы с вами беседуем о падении Давида, и в последний раз мы говорили о прощении Господом Давида. И мы с вами говорили о том, что Давид услышал о своем прощении от Нафана, пророка, то есть человека. Этого было недостаточно. Он пошел с вопросом о прощении своем прямо к Господу, чтобы с Ним повстречаться и Ему исповедать свой грех. И тогда, когда он мог с уверенностью сказать, что Господь действительно снял с него вину его греха, эту ношу, которая вот пригибала к самой земле псалмопевца Давида, тогда радость спасения вновь наполнила его сердце. Братья и сестры, но где же получить уверенность и в спасении своем, и в прощении грехов? Другого пути не знаю рекомендовать вам, дорогие мои, у кого есть сомнения в жизни вечной или в прощении своих грехов. Другого места не знаю, как только Голгофу, только то место, где Иисус Христос был распят, где Он был изранен, изъязвлен, и где текла из этих Его ран голгофских святая кровь. Другого места не могу вам указать, куда вам идти с вашим тяжелым сомнением в своем спасении или в своем прощении. Дорогие мои братья и сестры, и Давид, хотя он не знал Голгофского креста так, как мы знаем, потому что он знал его только в прообразах ветхозаветных, и он не обошелся без Голгофы. Только там, у подножия креста, он приобрел эту радость спасения, радость прощения своего тяжелого, страшно тяжелого греха. Вот там, на Голгофе, взирая на распятого нашего Спасителя, на его раны, на его кровь драгоценную, дорогие мои, там всякое сомнение наше пройдет. Мы будем знать, что через эту кровь, которая проливается там нашим Господом, мы с вами очищены от всех греховных пятен, больших и малых. И если недавно совершен грех, недавно совершилось падение, но сердце твое рыдало по поводу этого падения, по поводу этого греха, соделанного тобою, раз оно рыдало, искренно оплакивало, то кровь Иисуса Христа на Голгофе совершила свое великое дело очищения и убеления сердца твоего. Оно сделано кровью Голгофы белее снега. Мне хочется напомнить всей нашей церкви, дорогой, что мы в эти дни испытываем новообращенные души, которые готовятся принять крещение. Их прежде всего спрашивают, когда они на испытание приходят, как они уверовали, как они обратились к Господу. И они там кратко рассказывают, каждый и каждая, о том, как они нашли Христа и приобрели в Нем Спасителя. Но вот вы, новообращенные братья и сестры, готовящиеся к крещению, которое скоро совсем будет, и дальше еще будут крещения, вот скажите в ваших сердцах, царит полная уверенность, что вы прощены Господом, что вы помилованы им, что действительно вы наследники вечной жизни. Кто знает, может быть, даже у тех, которые готовятся вот принять крещение, копошится это сомнение. А может быть, я и не прощен, а может быть, я не прощена. О, это очень тяжелое состояние. И хотелось бы, чтобы день крещения был очень светлым и солнечным днем в вашей жизни, хотя это будет вечернее время, когда вы будете опускаться в эту купель, которая тут впереди у нас, но чтобы у вас солнце ярко сияло в сердце, и никакого сомнения не было, что вам все прощено Господом, и дана вам вечная жизнь, чтобы быть навсегда с вашим Спасителем Иисусом Христом. Пусть Дух Святой вам даст эту уверенность, указывая на Голгофу, на раны вашего Спасителя. Есть другая болезнь, дорогие мои, которая постигает многих-многих детей Божьих. Это болезнь духовного охлаждения. В каждой церкви, к сожалению, есть духовно охладевшие члены. Если Ладикийская церковь почти вся состояла из таких детей Господних, потерявших первую любовь, в Ефесской церкви тоже были такие, на что Христос в своем послании к ней, Ефесской церкви, тоже указывает: «Имею против тебя, что ты потерял твою первую любовь». Дорогие мои, но в наши дни, нужно прямо сказать, особенно много тех, которые в суете своей житейской и по разным другим причинам утратили эту первую пламенную любовь к своему Спасителю. И на жертвенниках многих-многих сердец нет этого пламени, этого горящего огня, а только тлеющий пепел, как бывало в наших печах, этих голландских печах, которые когда-то были, теперь газ заменил, и мы этой картины не видим. А бывало, вот дрова сгорят, и остается уголь и пепел, и вот чуть-чуть только тлеет огонь в этих печах. Дорогие мои, тогда можно было хорошо видеть картину своего собственного сердца. Не огонь горящий, а тлеющий пепел. Что делать нам с нашим охладевшим ко Христу сердцем, если эта болезнь нас постигла? Я знаю, что и в нашем молитвенном доме сегодня есть такие, у которых на жертвеннике сердца нет огня, а только такая неприятная для Господа теплота, теплота. Что же делать? Путь к исцелению от этой духовной болезни опять только один. И место только одно, где можно вот освободиться от этого пепла и почувствовать, как снова загорелся огонь на жертвеннике нашего сердца. Пойти на Голгофу, слышите, дорогие братья и сестры, и прикоснуться охладевшим сердцем к пылающим ранам Господа нашего Иисуса Христа, распятого там за наши грехи. Вот этим охладевшим сердцем прикоснуться к пылающим, горячим ранам нашего Господа. Они всегда пылают, дорогие мои. Раны Христа никогда не остывают. Они всегда горячие. И кто к ним прикасается, сам зажигается. Вот и наше сердце загорится. Угасшее пламя будет возжжено. Угасшее пламя первой любви вот этими ранами Иисуса Христа. Разве мы, братья и сестры, по опыту не знаем, что каждый раз, когда мы соприкасаемся с распятым за наши грехи Спасителем, наше сердце всегда начинает биться усиленнее? Я говорю не об этом физическом сердце, а о сердце нашем духовном, которое порой едва-едва бьется любовью ко Христу. Но когда мы приближались к Нему, там на Голгофе распятому, когда мы всматривались в Его лик, полный скорби и страдания, тогда действительно начинало сердце наше биться сильнее. И это является признаком пламенеющего духа, когда сердце бьется усиленнее в любви ко Христу. Много верующих страдают себялюбием и себялюбивой жизнью. Дорогие, это тоже недуг духовный. Я уж не говорю о людях, которые не знают нашего Господа. Там, может быть, вся жизнь вращается вокруг своего «я» и собственных интересов. Но когда у того, кто искуплен кровью Христа, «я» занимает трон, престол сердца, и все вращается вокруг этого собственного «я», это уже что-то ненормальное, братья и сестры. Это действительно недуг, который приносит скорбь нашему Господу и нам влетит. И, конечно, заметен и для всех окружающих нас людей. Когда мы говорим о Христе, а сами к Нему равнодушны, к Его делу равнодушны, к делу Его Царствия не ревнуем, тогда, дорогие мои, действительно, мы понимаем апостола Павла, который написал в послании к филиппийцам во 2 главе, в 21 стихе, такие слова: «Все ищут своего, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Как было тяжело апостолу Павлу наблюдать верующих своего времени, у которых не было преданности Иисусу Христу. Жизнь для себя, себялюбие во всех отношениях. И как радуется наше сердце, когда мы слышим из уст этого же апостола Павла, который со скорбью говорит, что все ищут своего, а не того, что Господу угодно, слышать из его же уст такие слова: «Для меня жизнь, что? Христос! Для меня жизнь Христос!» Но что же сделала жизнь апостола Павла такой полностью посвященной Христу жизнью? Дорогие мои, что-то такое было, что помогало ему свое «я» побеждать. Любовь к самому себе, вот это себялюбие побеждать. Ведь апостол Павел тоже был человек, и у него «я» тоже было, братья и сестры. И не думайте, что он совсем утратил всякое «я». Как всякий человек, он «я» свое тоже часто мог ощущать. Но когда он приходил на Голгофу, а он там часто бывал, я бы сказал, всегда, постоянно бывал, братья и сестры, то, смотря на раны Христа, своего Спасителя, он не мог оставаться в жизни своей общечеловеческой, то есть для самого себя существовать. Он провозгласил, взирая на раны Христа, такие слова. Слушайте: «Я рассудил быть не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при том распятого». Распятого. Это говорит о том, что он смотрел на раны Христа и чувствовал, как его «я» умирает, себялюбие побеждается. Если Христос такую жертву принес для спасения грешников и для спасения его, апостола Павла, то как же он может дни своей жизни посвящать самому себе? Он даже ради этого и в семейную жизнь не вступил, братья и сестры. Вы не думайте, что я хочу совет такой дать, но я хочу сказать, что апостол Павел уж так себя посвятил Иисусу Христу. Действительно, Христос стал жизнью его, что он даже не стал думать об удобствах семейной жизни, а существовал с большими иногда трудностями, один-один, посвятив себя Христу и его делу. И вот раны Христа были главной темой всех проповедей апостола Павла. Он проповедовал много. Он ходил и разъезжал по городам и селам, и людям образованным и неграмотным говорил об Иисусе Христе. Но о каком Христе он говорил людям, своим слушателям? Вот его слова, которые мы так хорошо знаем, и которые красуются над кафедрами большинства наших молитвенных домов. У нас только в Москве вот этого нет. У нас другие слова, которые вы тут читаете, тоже хорошие слова. А вот, путешествуя по нашим молитвенным домам, я всюду или во многих местах читал его слова, апостола Павла. Мы проповедуем Христа какого? Распятого, братья и сестры. Опять тут раны Иисуса Христа. Раз распятый Христос, значит, Христос в ранах, кровью облитый. Вот как жил апостол Павел мыслями об этих ранах своего Спасителя. Вот крест Голгофы с этой жертвой нашего драгоценного Спасителя может и нас с вами исцелять от нашего себелюбия, от нашего большого-большого «я», которое часто восседает на том месте, где бы Христос должен был восседать, на престоле нашего сердца. Это «я» находится. И вот раны Христа могут нас зажигать ревностью для жизни для Христа и Его царствия, и Его великого-великого дела. Теперь еще об одном недуге духовном детей Божьих. Многие дети Божьи жалуются на усталость души. О, милые братья и сестры, есть усталость физическая, кто занимается большим, тяжелым физическим трудом, тот в изнеможении возвращается с этой тяжелой работы домой и говорит своим домашним: «Ах, как я устал!» Но это физическая усталость. А вот, дорогие мои, есть усталость души. И многие сегодня скажут: да ведь вот как раз у нас это и ощущается. У меня как раз вот эта усталость души. А что может утомлять нашу душу, делать ее усталой душой? Вот я вам скажу, что может утомлять нашу душу. Вражда к нам со стороны тех или других людей. О, братья и сестры, как эта вражда человеческая к нам может делать нас усталыми. Может быть, некоторые из нас эту вражду ощущают каждый день. Они имеют враждующих членов семьи. Может быть, у тебя, сестра, муж такой, вот такой, враждующий против тебя. Каждый день поносящий тебя за то, что ты любишь Господа своего. Может быть, у тебя домочадцы, которые так неохотно смотрят, когда ты, сестра или ты, брат, надеваешь пальто, чтобы отправляться в дом молитвы. Не хочется им видеть тебя ходящим или ходящей на собрание для слышания слов Господних. Вот такая вражда действительно может приносить нам усталость души. Ну, а затем взять все трудности нашей земной жизни. Ведь их так много, братья и сестры. Разного рода трудности. У каждого и у каждой свои трудности. Если бы так когда-нибудь бы вот опросить всех вот вас, сегодня здесь находящихся, расскажите все, у кого какие трудности, что бы мы с вами услышали, братья и сестры. Каждый брат, каждая сестра, выступая, показали бы, как много трудностей на земле, в нашей земной жизни. И вот на нашу долю эти трудности выпадают, можно сказать, постоянно. Вот это усталость души. Кто с ней не знаком из нас, дорогие мои? Все мы знакомы. И это очень тяжелый духовный недуг. Но опять, где же лекарство от этой усталости души? Где, братья и сестры? Где ты, усталый мой друг, брат ли ты или сестра? Где ты почерпнешь сегодня новые силы, чтобы, покинув это собрание, с радостной душой пойти домой? Хотя знаешь, что тебя встретят там недовольные лица, может быть, и враждебные лица. На Голгофе только, в ранах Иисуса Христа. Вспомним, что наш Господь Иисус Христос именуется в Слове Божьем мужем скорбей. О, дорогие, скорбящие, испытания несущие, трудности испытывающие на своих плечах, вражду переживающие, знайте, что Христос, наш Спаситель и Учитель, был, живя на земле, мужем скорбей. А что наши скорби по сравнению с его скорбями, а, братья и сестры? Что наши раны по сравнению с его ранами? Вот взирая на Христа, как на мужа скорбей, взирая на его раны, мы научимся слушать и ходить с улыбкой по терниям нашего земли. Хорошо видеть человека с улыбкой ходящего по терниям, не по персидскому, нет, и не по душистому в летнюю пору, нет, а по терниям, по камням колючим с улыбкой ходить. Это нечто другое. И именно муж скорбей, который такие скорби перенес там, на Голгофе, на кресте, позорном, именно Христос, муж скорбей, вольет в наши усталые души новые силы. Недавно мне один брат сказал, какая клевета его постигла. Страшная клевета. Он прямо указывал на небо, на Господа и говорит, ну, Александр Васильевич, вот ведь там есть тот, кто видит и знает меня. Я не пришел рисоваться перед вами, но то, что вот обо мне говорят, это сущая ложь. Ну, что я ему мог сказать? Я только сказал, брат, вспомните Иисуса Христа, который творил такое добро, исцелял больных и вот и одержимых нечистыми духами. А что сказали люди про него? Он изгоняет бесов силою. Какую? Князя бесовского. Как страшно, братья и сестры, сатанинскую силу. Про Иисуса Христа это сказать. И вы думаете, Христу было легко услышать такие слова? Он, который Духом Святым творил свои дела, а тут кругом раздаются голоса, сатанинской силой он это делает. Дорогие мои, вот, взирая на мужа скорбей Христа Иисуса, мы с вами не будем унывать, отчаиваться, когда услышим из уст того или другого человека то, что является явной неправдой. А теперь еще, я уже подойду к концу, еще скажу о тоже большом духовном недуге, которым могут страдать дети Божьи. Я сейчас все говорю о детях Божьих, о нас, верующих. Дело в том, что каждое чадо Божье страдает тяготением к тому или другому греху. Я не говорю сейчас, каждое дитя Божие страдает деланием греха. Я говорю тяготением, поймите, братья и сестры, что я хочу сказать, тяготением, искушением от какого-то определенного греха. Одни из нас, например, страдают грехом неправды. Неправды. Когда язык наш так легко говорит то, что является неправдой. Это определенный грех. И, к сожалению, бывает любимым грехом у некоторых. А вот другие, например, заражены скупостью, сребролюбием, хотя у нас серебра в ходу нет, бумажки, но вы понимаете, что значит золотолюбие или сребролюбие, которое может выражаться в любви бумажкам, кредитным бумажкам. Дорогие мои, разве мало таких детей Господних, которые страдают скупостью, сребролюбием? Третьи из нас больны неуживчивостью, вот этим конфликтным характером. Дома у них постоянные конфликты. Я вот говорил, что вражда людей к нам может причинять нам усталость души. Но, дорогие мои, часто эта вражда со стороны людей, нас окружающих, может быть порождена нами самими, нашим характером неуживчивым, конфликтным, острым таким. Вот задеваем мы каждое сердце человеческое, которое с нами соприкасается, и вызываем недоброе отношение к нам. Это дело совсем другое. И надо жалеть этих братьев и сестер, которые обладают неуживчивым характером, А вот другие даже грехам плоти льнут. Что скрывать, братья и сестры, сколько отлучений в наших церквах за грехи плоти, плоти. Это значит, что вот эти дети Божьи, которые за эти грехи отлучаются, что они особенно подавались на удочку врага наших душ дьявола в отношении грехов плоти. Вот и Давид, этот великий праведник, видите, поддался на такое искушение, как мы с вами уже слышали и говорим об этом. Где же мы можем научаться побеждать тяготение ко греху и любимый грех, если он повторяется в нашей жизни часто, а может быть, изо дня в день? Где нам найти победу, братья и сестры? Мы не, все не хотим грешить, правда, братья и сестры? Мы хотим жить чисто и свято, чтобы этим Господа прославлять и мир в сердце хранить. А вот грех бывает сильнее нас, и мы не побеждаем его, а терпим поражение от него. Да где же нам искать победы? И все там же на Голгофе, братья и сестры, все там же на Голгофе. Когда мы постигаем великую истину, что Христос был изъязвлен, вот как мы сегодня прочитали, изъязвлен был за грехи наши. Это значит, что грехи и только грехи наши были причиной его ран. Вот вникните в эту мысль, братья и сестры, что наши грехи были причиной ран Иисуса Христа. Тогда, при виде ран Голгофы, любой грех станет для нас противным. Противным, братья и сестры. Пусть он маленький грех, у людей не считающийся за грех, а он нам будет противен. И мне нравятся слова в одном псалме, где сказано: «Любящие Господа, ненавидьте зло, ненавидьте грех». Нам нужна ненависть ко всякого рода греху, и тем более к нашим любимым грехам, которым особенно часто льнет наше сердце. Ненавидьте. Вот когда будет эта ненависть, тогда мы и не будем делать греха. Мысль, как я могу печалить моим грехом того, кто был моим грехом распят. Моим грехом он был распят на кресте, и кому мои грехи причинили такое страдание. Да как же я могу делать грех, который распял Иисуса Христа и сделал его мужем скорбей? Вот эта мысль, это взирание на Христа, нашим грехом распятого. Подумайте, не только за наши грехи, а вот немножко иначе скажите. Моим грехом распятого. Как же я могу делать грех? Это поможет нам в борьбе с нашим грехом. Вот о целительной силе ран Христа мы и прочитали в начале этого слова. Ранами Его мы исцелились. Чудные раны, врачующие наши духовные недуги, раны. Дорогие мои, будем Господа от всего сердца благодарить за то, что Он дал себя распять. Добровольно пошел на крест и эти раны получил как знаки Его вечной безграничной любви к нам. И вот от всех недугов, поверьте, они несут нам исцеление. Испытайте это, испытайте это. И вы скажете: да, это так, ранами Его мы исцеляемся. А теперь остается нам привстать для молитвы и поблагодарить Господа за все, что Он нам в это утро сказал.